Это выніковая година живого эфира на Радио Свобода. Мы у эфира от 20 до 21. С вами Алена Тиханович. Про што мы гаворым у гэтай гадзіне? Еўразвяз адмяніў гандлёвыя, эканамічныя і персанальныя санкцыі супраць Бірмы. Ці можа быць гэта прыкладам для Беларусі? Ці стане Менск самым чыстым горадам Еўропы? Ян Максімюк пракаментуе ініцыятыву Мікалая Ладуцькі. Якую цану на сёння мае скульптурная лінія Яна ў Беларусі? Размова з вечаровым гостем, скульптарам Алесем Шатэрнікам. Эканамічны бліц-аналіз і штрыхі да партрэта новага міністра энергетыкі Уладзіміра Тупчыка. Вы можете брать удзел у эфиры по телефонах 266-39-52, это менский телефон аўтаадказнік, або телефон у жывы эфир у студу 651-42-04. Задавайте пытанні гостям, выказывайтеся на темы, якія я анонсавала. А зараз Ганна Соус нагадае падзеі дня ў Беларусі у паведамленнях корэспандэнтаў «Свабоды».
Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху заклікае далучыцца да шэсця мітынгу 26 красавіка.
Асноўнае прызначэнне гэтай акцыі это всё-такі напомніць о праблемах Чарнобыля. Чарнобыльскі шлях остаецца единственной разрешённой властямі акцыі, на которой у нас действительно есть возможность сказаць о праблемах здоровья, праблемах Чарнобыля, праблемах атамнай энергетыкі.
Сябры аргкамітэту абвясцілі пра стварэнне нацыянальнага экалагічнага камітэту імя Івана Нікітчэнкі. Правабаронца Олег Воўчык накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН на менскую турму на Акрэсціна, каб прымусіць адміністрацыю палепшыць умовы для затрыманых і дамагчыся кампенсацыі.
Должны предоставлять людям человеческие условия, не такие, в которых я находился в феврале, повлияло частично на здоровье, переохлаждение. Ну, пролежать 9 часов на твердом полу и когда сквозит, даже здоровый ёк может простудиться.
Урад Росіі падрыхтаваў ліст афіцыйнаму Менску пра нежаданне ўзгадняць павелічэнне паставак нафты на беларускія НПЗ ў другім паўгоддзі. Александр Лукашенко прызначыў міністрам энергетыкі Владзіміра Патупчыка, які ў часы кіравання Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны выступаў за скасаванне льготаў. Берасцейскае прадпрыемства па вырабу газавых пліт «Брест-газаапарат» накіравала работнікаў адпачынак з 1 па 14 траўня. Кіраўніцтва спачатку спасылалася на эканамічныя праблемы, пазней на расійскія святы.
Насамрэч, я думаю, што гэта паследствія тых момантаў, якія звязаны з агульным таможаным пространствам і уступам Расіі ў ВТО. Гэта звязана з той праблематыкай, дзе тавар па якасці і цане ўжо нават не можа канкураваць на таможаным пространстве.
У Гомельскай вобласці падтапіла 326 жылых дамоў і болей за 2,5 тысячы сядзібаў. Адселена 18 чалавек. Найбольш драматычная сітуацыя ў вёсках Мардзвін, Снядзін, Таргашын, Белін, Петракаўскага раёну.
По колено в доме вода, родители. Слабенькие. Чтобы меня в доме не было, так они мои потопили. Бульба полностью утонула. Тонны 3-4 картошки утонула. В доме не живем.
Таварыства аховы помнікаў просіць прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі перагледзець рашэнне аб арэндзе памяшканняў на вуліцы Ракаўскай ў будынку, які будуецца з парушэннямі.
Гэта было падсумаванне дня ад Ганны Соус. Мы працягваем праграму міжнароднай навіной. Еўразвяз адмяніў свае гандлёва-эканамічныя і візавыя санкцыі супраць Бірмы. Перад гэтым былі праведзеныя кансультацыі Брусэлю з лідарам бірманскай апазіцыі Аў Сан Су Джы. Побач са мной у студыі Сергей Навумчык, які сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, пытанне, чым абумовіў сваё рашэнне Еўразвяз?
Еўразвяз абумовіў сваё рашэнне палітычнымі пераменамі, праграмы палітычных пераменаў, якую ажыццяўляе прэзідэнт Бірмы Тэйн Сэйн. Ён прыйшоў да ўлады 2,5 гады таму у выніку выбару ў лістападзе 2010 году, і ягонай адміністрацыі вызваліла шмат палітычных зняволеных і паслабіла цэнзуру. Пры гэтым трэба сказаць, што міністры замежных справаў развязу, якія прынялі рашэнне аб адмене гандлёва-эканамічных і візавых санкцыяў супраць Бірмы на сустрэчы ў Люксембургу, пакінулі без зменаў эмбарга на пастаўку зброі Бірму, і таксама заўважана, што яшчэ застаецца праблема з мусульманскім насельніцтвам у Бірме. Вось гэтыя два моманты застаюцца, але тым не менш санкцыі гандлёва-эканамічныя і візавыя цалком скасаваны. Подкресливаю, что цалком скасаваны.
Сергей нередко на международных конференциях, у приватности была такая конференция недавно у Празе, проводятся параллели помеж Бирмой и Беларусью, навы тут есть такое некое сугуча. Вот, як вы думаете, гэты приклад, для кого он повинен быть натхняльным? Для белорусских уладов альбо для белорусской оппозиции? Ти повинен знастися такий вот человек у белорусской оппозиции, нехто, як Ау Сан Су Джи, кто будет, скажем, лоббистом?
Ну, конечно, Лена, вельми великая спокуса поразважать про параллели помеж лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Джи, неким, так сказать, представником белорусской оппозиции. Але тут, я думаю, треба говорить не про оппозицию, а вот как раз таки про представников улады. Тут больше приклад Тейнсейна, який, нового президента, ну, який уже там 2.5 года, який все ж таки почав вот эти реформы, политические реформы. Сапраўды, вельмі шмат палітычных зняволеных вызваленая. Сама Сан Су Джи, якая гадамі і гадамі знаходзілася пад хатнім арыштам, не магла нават паехаць атрымаць Нобелевскую прэмію міру, калі атрымала намінацыю. Яна была вызвалена. Мала таго, што яна была вызвалена, яна і яе паплечнікі былі не толькі юрыдычна рэабілітаваны, але і палітычна. І вось гэта вельмі важны момант. Аун Сан Су Джи и некалькі яе паплечнікаў, лідараў апазіцыі, з'яўляюцца членамі парламенту Бірмы. То бок, яны не просто на свабодзе, яны бяруць актыўны ўдзел у палітычным жыцці, ну і фактычна яны ёсць часткай законадаўчай улады Бірмы. Да такога у Беларусі, ну, на жаль, пра гэта мы бачым, што гаварыць яшчэ зарана, але калі, канешне, афіцыйны Мінск хацеў бы послабление тискасования санкций, так вот приклад, что и что зарабил Тэньцин, вызволение политвязнев, и, как выглядая, свободный, во всяком разе, значно больше свободный, чем ранее были выборы.
Дякую, гэта міжнародная новина и коментар от Сергея Навунчика. Евразвяз знімае санкции с Бирмы.
Ехал на раки, под нарбой Алёна мыла рушники. Покажи, Алёна, роды земляку, где тут переехать на коне раку. Отчапися, хлопец, ведь абы куды, не мути мне только чистая воды. У Маркоти Янка головой поник, упустила девка беленький рушник. Янка мой соколик, поможи кушей. Ой, плыве зникае, рушничок за чей. Любая Алена, я складываюсь. Поцелуй с початку, боля утоплюсь. Спынился гневный под вербой густой, целовала Янку Лена на дракон. Стала тихо-тихо на усю земли, пора все далеко рушники плыли. Стало тихо, тихо на усёй земли. Парацца далёка, рушники плыли.
Вы слухаете Радио Свобода, з вами Алена Тиханович. Одразу з двух столиц сегодня пришли сигналы, что улады тут позмагаются за чистеню. У Менску старшиня Гарвы Канкаму Миколай Ладуцко пропонует депутатам увести штраф за сметье. Ну а у Казахстана жорсткие кары пропонует увести сам президент Назарбаев. Зараз побач со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, у своем житті, у яким самым чистым городе вы побывали?
Ну, коли говорить про великий город, так, видать, треба сказать, что у Менску. 2 года тому назад я был, выглядая это, коли вы дети головными улицами Менска, это довольно чистый город. А лишь я так само в Менску побывал не только на головных улицах, я так само побывал и у подъездах, у домах, и это, как бы, скажем, картина тогда чистого Минска изменяется. Когда вы выходите, скажем, у лифтах, это японищенные кнопки, скажем, часто смердить мочою у лифте и так далее. Так что то, как выглядит Минск звонку, и то, как он выглядит от боку подъезда, это две разные речи. Так что мне тут, я бы сказал, дихотомичные отчувания на кончистине Минска.
Ну, Менский мэр пропонует увести штраф. Вот, скажем, человек кинул паперку не там, где треба те окорок, те еще что-то, ну, неким чином он будет штрафоваться. Я не ведаю, по какой там таксе. Скажите, те есть некие подобные приклады? Ну, например, у Польши.
Так, есть приклад, я думаю, зараз і у кожній країні, яка виходить у роз'яз, там, покільки агульне законодавство Євроз'язу якраз каже давати кари за засмічування натурального осяроддя і так само городов. Так що в Польщі так само можна отримати за засмічування городу кару до 500 злотих, это штраф, это 160-170 доларів, доволі, як би скажемо, велика кара, але такі кари, я не думаю, що вони наогул допомагають утримати чистіну
в городі. Ну, коли ви з Менська, де у європейської традиції, так, може бути, це і добре, це допоможе?
Я б сказав би так, це, ну, напевно, не буде замінати утримати чистіню. А ось, каб утримати чистіню в городі так наогул, я думаю, тут треба, каб узрос некий такий узровень повсюдної культури життя у даденому городі. Я колись був у Нью-Йорку, годов 20 тому назад, и мне там здивила такой ритуал, когда вы прогуливаете собаку в городе, и когда эта собака на брузе, бо справить себе малую или там великую потребу, люди за этим собакам прибирают. Я такого тогда еще 20 годов ни в Польше, ни в Чехии, нигде не бачил. И тому меня это здивило. Але это в таким великим городе, в яким 10 миллионов людей живе, и неведомо сколько миллионов собак, это потреба натуральная. И люди уже... И я не думаю, что люди как раз боятся каров, штрафов, коли я не приберу за своим собакам. Просто люди разумеют, что иначе нельзя. И до этого, как бы, треба, чтобы каждое громадство доспело.
Ян, ну, сегодня мы обмерковывали так само слово президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева, який каже, что людей, которые засмешивают город, треба бить. Так вы высветили... У яким сенсі він мав на увазі? Бити рублем, ті палки, ті чим?
Він, здається, мав на увазі про биття палка, і він давав приклад Сингапуру. Так ось я постарався знайти некий такий закон у Сингапури, який б менавіта карав бітцем за засмечування. Нічого такого не знайшов, але знайшов інший закон. Ось коли ви, покориставшися публічним туалетом у городі, забудетеся і не споласкати унітаз водою, так там є такий закон, який каже, що можна за це тримати палками при публіці. Але не відають, чи користався. А ось там, у Сингапури, поскольку це город великий, а малая простора, там штрафы вельми болючие за засмечивание городу. Нават до 1000 доляров. Але то, на ого люди пишут, что они скированы эти штрафы супрать туристов. Люди свои уже привыкли, что треба заховывать чистиню. А вось туристы, там, скажем, вось швачку выкидают, где не треба. И так далее. Там есть такой закон, який менавіта вам... забороняє вогуле продажу жвачки. Тому что, скажем, вось вы там користаєтесь жвачкой, потом прилепливаете здесь под сиденьем, у метро и так далее, и так далее. А... жвачку уживать можно, а вось купить нигде в городе нельзя. Вось такий дивный закон.
Там про специфику меров и законов, якими улады разных городов змагаются за чистеню, мы говорили с Яном Максимюком. Вы так само можете долучиться до обмеркования этой темы, потелефоновать нам и сказать, ти задоволены вы чистеню Менска и інших белорусских городов. С вами Радио Свобода, и зараз на черзе новое кадровое призначение. Александр Лукашенко призначив нового міністра енергетики. Ім став Володимир Потупчик. На церемонии официального представления нового министра коллективу министерства керовник администрации президента Андрей Кобяков заявил, что спадару Потупчику доведется еще раз уважливо переглядеть структуру и функции министерства. Зараз нами на сувязи Инна Студинская. Добрый вечер, Инна. Інна, добрий вечір.
Добрий вечір.
З чим була зв'язана відставка попереднього міністра економіки Озерця?
Ну, там была не одна отставка, а наогул отставки у энергетичной галине отбылися после нарады 16 красовика, на якой Александр Лукашенко резко скритиковал працу Минэнерго. Вот цитую его. «Энергетики у нас сформовали супольность, якую можно назвать держава у державе. Гэта ўжо нейкая свая незалежная арганізацыя з элементамі мафіі і банды», заявіў кіраўнік дзяржавы. І адразу пасля нарады пасаду пазбавіліся міністр энергетыкі Александр Азярэц, ягоны першы намеснік Эдуард Таўпянец і гендырэктар Белэнерга Александр Шырма. А вот экономист, директор аналитичного центра стратегии Леонид Заика таким чином прокомментовал призначение Потупчика министром энергетики.
Назначение это, я бы сказал, временное или, по крайней мере, поставленный человек, который будет выполнять какие-то элементарные функции. А так требуется большая работа. Что касается Министерства энергетики, там надо проводить зачистку, наведение элементарного порядка, потому что люди платят много за энергию. Кстати говоря, у нас производство 1 гигаватта тепла из газа у нас дороже, чем в Германии.
А вот Владимир Потупчик уже был на министерской посаде.
Инна, он уже не новичок во Ураде. Сгадайте нам его карьеру.
Так. И он працавал с 2006 по 2009 год министром працы и социальной обороны. Именно это при ним были скасованы льготы на проезд и леки для пенсионеров и чернобыльцев, льготный проезд для студентов. И он тогда заявил, что льготы – наибольшая неэффективная и затратная форма социальной поддержки граждан. У 2009 годе Потупчик пошел вице-премьеры и курировал социальную сферу. У 2011 годе был призначен наместником старшины Совета Республики. А вот с 2012 и по сегодняшний день не занимал никаких посадов и находился у кадровом резерве керовника державы. Але вот про полтора года отпочинку нашлась посада и для его. Экономист Михаил Залесский каже с этой нагоды.
У мяне складваецца ўражанне, што Александру Рыгоравічу няма каго ставіць на адказныя пасады. Бо, здаецца, Міністэрства энергетыкі павінен узначальваць энергетык. З мафіяй змагацца міліцыянер. А Потупчык, ён хорошы чалавек, але гэта не прафесія. Ён здольны выканаць загад. Калі будзе загад перагледзець тарыфы, то ён будзе іх пераглядаць. Калі будзе разгляд льготаў, то ён будзе іх разглядаць, ён умее.
І на дарэчы, ці высветлілі вы, хто па адукацыі спадар Потупчык?
Так, у яго 2 вышэйшыя адукацыі, ён скончыў беларускі політэхнічны інстытут, а потым завочна расійскую акадэмію дзяржаўнай службы. А адразу пасля заканчэння політэхнічнага інстытуту крыху папрацаваў у энергетычнай галіне. У пачатку 80-х быў машыністам-абходчыкам турбіннага абсталявання Мазырскай ЦЭЦ, машыністам турбін і начальнікам змены Светлагорскай ЦЭЦ, начальнікам службы районнага ўправлення Гомель-Энерга. Але вось ўжо амаль 20 гадоў ніякага дачынення да энергетыкі не меў. І, до речі, з імем Потупчика є ще 2 такі цьмяні історії зв'язані. У 2007 році він збив на особистим авто чоловіка, який пізніше помер, але вини Потупчика слідство тоді не знайшло. А до минулого года він очолював Федерацію легкої атлетики. Однак після провалу на Олімпіаді у Лондоні і скандалу з тренером Бадуєвим був знятий з цієї посади.
Дякую, Інна. Приступки кар'єри Владимира Потупчика нам пригадала Інна Студінська.
Живая свобода з Аленою Тихонович.
І у нас є дзвінок. Хтось із слухачів хоче поудільничати у нашій програмі. Ми слухаємо.
Алло, добрый вечер, это Антонина. Что я хочу сказать по поводу нашего города? Я бы не сказала, что я была в очень многих городах. Я недовольна чистые наши города. Но в домах, в подъездах, конечно, надо бы было постараться, чтобы содержать чистоту. А так города в основном, вот я сама с Молодечна, была в Гродно, в Витебске, в Минске, в многих городах Белоруссии. Чистота. Я бы не сказала, что у нас города грязные, чистые.
Дякую, Антонина, за удел у нашей программе.
Великий вам дякую. До свидания.
Всего доброго. До встречи. Ну, а зараз ми поговоримо про іншу акцію, про ініціативу могильовців, які змагаються не тільки за чистіню, але і за добрі дороги у своєму городі. На початку красовіка про соціальну сітку у «Контакті» група активних керовців звернулася до уладальників автомобілів з пропановою провести шерох акцію, каб улада почала урешті ремонтувати могильовські дороги. І сьогодні гость нашої програми, ініціатор гэтай акції Ілля Палонніка. Ён па тэлефоне з Магілёва. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Палонніка, чаму вы мяркуеце, што магілёўскія дарогі найгоршыя сярод астатніх абласных цэнтраў?
Ну, как сказать, это не только наше мнение, я считаю, ни клуба, ни горожан. Это мнение вот даже приезжие, приезжали вот друзья с Гродно, с Минска, посмотрев на наши дороги, сказали, да, они, конечно, у нас вроде не очень дороги, но у вас вообще просто невозможно ездить. Поэтому это стороннее мнение, это не мы одни решили так.
Словом, на вашу пропанову адгукнуліся уладальники машин. Ось першая акция, наколькі мне вядома, адбылася 14 красавіка, и вы вырашили символично пахаваць пашкоджаныя запчастки. Як это адбывалася?
Ну, мы собрались на парковке возле Святого озера в Могилеве, повесили листовки символические, там была картинка, то есть хорошая дорога нарисована и черной ленточкой перекрещена. Также черные ленты были на ручках дверей, на антеннах автомобилей. Потом мы где-то в районе 20 машин собралось, потом мы совершили, как сказать, импровизированный автопробег по Могилеву, по самым проблемным улицам Могилева, я бы сказал, вот таким Симонова, Ленинская, Орджоникидзе, Королева. Ну, там были остановлены сотрудниками ГАИ за передвижение в колонии. Вот. Ну, после небольших разговоров, споров, нас отпустили. Мы благополучно поехали дальше. После этого возле дорожно-мостового предприятия.
Так, так. Скажите, вы, я веду, что вы хотели повторить эту акцию и учора у неделю, и знов-таки вас уже спробовало спынить ДАИ, так?
Ну, как пробовал. Они уже ждали нас на месте встречи. То есть у нас встреча была в том же месте в то же время. Поэтому, я думаю, это было несложно вычислить место встречи. Поэтому, ну, как срая дело, приехала машинка и две машины госавтоинспекции. Ну, как бы предупредили для начала, что вот будете выходить на дорогу. Мы хотели одеть жилеты, оранжевые каски, то есть как-то обозначать ямы на дорогах. Ну, нас предупредили, если выйдем на дорогу, то будут штрафы, это административная ответственность предусмотрена.
Скажите, а вось не возникало у вас думки, например, звернуться до областных уладов, потекавиться бюджетом, какие есть махчимости, куда идут гроши, чему их не хапает, скажем, на те дырки, каб их залатать?
Ну, мы посчитали это как бы бессмысленным, потому что, как показывает практика, все обходится простыми отписками от городских властей. То есть там будет написано, что деньги выделяются, дороги делаются, и проблем мы не видим. То есть это уже были такие случаи, поэтому мы посчитали это бесполезным. Мы решили просто обратить внимание на то, что простым автолюбителям города Могилева, там вот как кто собрался, там я даже многих не знаю, первый раз увидел, это просто автолюбители, там не объединенная какой-то идеей, а просто собрались автолюбители выразить свое мнение по поводу дорог Могилева.
А вы памятаете менские акции «100 бензин»? На вашу думку, те были они поспеховыми, когда бензин все-таки не потонел? У перспективы не потонел?
Да, я помню эти акции, ну, как по мне, то я считаю их бессмысленными, потому что бензин дорожает не из-за чьей-то прихоти, вот, например, властей наших белорусских. Это мировой рынок диктует цены на бензин. В тех же соседних странах вот цены взять на бензин. Поэтому никто ж не выходит, и хлеб дорожает, молоко дорожает, все. Никто ж не выходит с, как сказать...
Ну, але вот глядите, латанне дорог, вы кажете, что бензин это экономичный, так сказать, показчик, але дзіравыя дороги так само магчыма показчик экономичного стану бюджету вашего города. Як тут поступить? Якую реакцию до ладу вы тады чакаете?
Возможно, возможно, да, это показатель тоже. Ну, я, конечно, их тоже понять можно, что есть другие сферы, в которых надо влаживать деньги. Ну, мы не хотим там идеальной дороги, как в Европе. Нам далековато до Европы, и я думаю, не будет у нас таких дорог, как в Европе. Ну, по крайней мере, чтобы передвигаться, чтобы не убивать свою машину. Вот тут люди тратят сотни долларов на ремонт подвески. Хотя бы, чтобы можно было передвигаться по ним спокойно. Вот этого мы хотели.
Скажите, господа Полонников, а некие такие иншие акции, которые организует ваш аутоклуб под иншим девизом, некие акции вы проводите, кроме протестных, скажем так?
Да, да, мы проводим и другие акции. Вот некоторые делали выводы, что мы там что-то протестуем против ГАИ. Ну, мы совместно с ГАИ проводим акции, вот ездим в детские дома, чтобы там детишки рисовали на машинах, на наших, то есть покатаем на машине, море позитива, и мы получаем, и они, поэтому мы и совместно с ГАИ проводим акции.
Дякую за удел у нашей программе. Я нагадаю, что на сувязи с Могилёву с нами был Илля Полонников. Вы слухаете Радио Свобода. Мы у середине нашей годины живого эфиру. И зараз еще раз Ганна Соус нагадаю основные подеи у Беларуси.
Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху заклікае далучыцца да шэсця мітынгу 26 красавіка.
Асноўнае прызначэнне гэтай акцыі это всё-таки напомніць о праблемах Чарнобыля. Чарнобыльскі шлях остаецца единственной разрешённой властями акцыі, на которой у нас действительно есть возможность сказаць о праблемах здоровья, праблемах Чарнобыля, праблемах атамнай энергетыкі.
Сябры аргкамітэту абвясцілі пра стварэнне нацыянальнага экалагічнага камітэту імя Івана Нікітчэнкі. Правоборонца Олег Воушек накировал скаргу у Комитет правов человека ААН на Минскую тюрьму на Окрестина, как примусить администрацию полегшить умовы для затриманных и домогчися компенсации.
Должны предоставлять людям человеческие условия. Не такие, в которых я находился в феврале. Повлияло частично на здоровье, переохлаждение. Ну, пролежать 9 часов на твердом полу, и когда сквозит, даже здоровый ёк может простудиться.
Урад России подрыхтовал лист официальному Минску про нежадание узгоднять повелишение поставок. Ставок нафты на белорусские НПЗ у другим паугодзе. Александр Лукашенко призначил министром энергетики Владимира Потупчика, який у часы кіравання Министерством працы и социальной обороны выступал за скасование льготов. Берастійскае предприемство по вырабу газовых плит «Брест-газоаппарат» накировало работников отпочинок с 1 по 14 травня. Керавництво спочатку спосылалося на экономичные проблемы, позднее на российские святы.
На самом деле, я думаю, что это последствия тех моментов, которые связаны с агульным таможенным пространством и уступом России в ВТО. Это связано с той проблематикой, где товар по якости и цене уже навод не может конкурировать на таможенном пространстве.
У Гомельской области подтопило 326 жилых домов и более за 2500 садибов. Отселено 18 человек. Наиболее драматичная ситуация у вёсках Мардзвін, Снядзін, Таргашин, Белин, Петраковского района.
По колено в доме вода, родители. Слабенькие. Чтобы меня в доме не было, так они мои потопили. Бульба полностью утонула. Тонны 3-4 картошки утонула. В доме не живем.
Товарищество Аховы Помникова просит представительство Евразвязу в Беларуси переглядеть решение об аренде помешкания на улице Раковской у будинку, який будується з порушеннями.
У Советском Союзе 22 красавіка штогод широко означалася кожная годовина дня нараджэння Ленина. Цяпер дні нараджэння правадыра большевицкой революции не святкуются, а вось помники Ленину захаваліся у кожным городе Беларуси. Чаму? Что гэты человек зрабіў для Беларуси? Такое пытание сегодня мы задавали у Гародні.
Но я не знаю, почему до сих пор стоят. У нас всегда в нашем государстве до сих пор просматриваются какие-то пережитки советского прошлого времени. До конца непонятно, что он на самом деле сделал именно для белорусской земли. Но мое мнение такое, что уже давно пора эти памятники убирать.
Для Беларуси он ничего не сделал. И для мира он тоже ничего не сделал. Почему стоит, не знаю. Мой ребенок говорит, это памятник. Уже абстрактно. Он никому ничего не сделал хорошего, но стоит. Я его не люблю. Я бы этот памятник убирала.
Зря стоит на сегодняшний день. Начинаешь больше увлекаться историей, больше информации об этом человеке. Ну, ничего интересного на самом деле. Может, кому-то он хорошее сделал, но для нашей страны ничего хорошего не получилось. Я думаю, хватает своих героев, которых можно было поставить.
Ну, наверное, не у нас вообще надо спрашивать, чем он тут стоит. У власти есть, спросите.
От Союза осталась традиция. Коммунисты развалили, я вот, чтобы лучше было бы при царе.
Ну, памятник. Кому-то ж, наверное, надо было ставить.
Все самое негативное, что он мог сделать для Беларуси, вообще для всей страны, для мира. Поэтому мое мнение, что его не должно быть. Мы же не ставим памятники маньякам и убийцам, правда? Я считаю, Сталин, Ленин, это черное и грязное пятно в истории вообще всего Советского Союза. Не только Беларуси. Памятник Гитлеру не ставят в Германии, правда? Потому что они поняли, кто он такой. Наверное, ему нужно. Нужно создать старую идеологию, за что можно уцепиться и держаться. А больше не за что уцепиться. За что он возьмет за основу кого? Короля Стефана Батория или князя Витовта или Ягайла? Не возьмет. Значит, нужен кто-то. Я категорически против, чтобы этот подонок был здесь.
Ну, во времена Советского Союза не было Беларуси, была одна большая страна. Отец революции убрал царскую Россию. Ну, это хорошо, что стоит. Ну, благодаря ему, по-моему, нету царизма. У нас более свободная страна.
Ну, я думаю, что ничего хорошего для нас не сделал, поэтому его просто забыли убрать. Надеюсь, в ближайшем будущем что-то поменяется.
Такі адказы мы пачулі сёння ў Гародні. Паводле падлікаў нашых карэспандэнтаў па ўсёй краіне помнікаў Леніна ўстаноўлена каля 200. Якую цану мае на сёння скульптурная леніняна? Ці ёсць сёння дзярзамова на помнікі і хто, па якіх крытэрах яе фармуе? Чаму працы і ідэі выдатных творцаў застаюцца нерэалізаванымі? Пра гэта мы пагаворым з вядомым беларускім скульптарам Алесем Шатэрнікам. Ён аўтар «Звону свабоды». Мінчукам Шатэрнік вядомы па скульптурнай кампазіцыі «Гуканне вясны» на праспекце Машэрава. Яго помнік Тадэушу Касцюшку усталяваны на тэрыторыі пасольства ЗША, а бюст Васіля Быкава прыняў удар Колумбійскі універсітэт у ЗША. Добрый вечар, спадар Шатэрнік.
Добрый вечер.
Ну вот, покольки мы сегодня отштурховываемся от помника у Ленину, признайтесь, все вы робили такие помники, может, когда-нибудь у молодости? Вы ж некоторый час працавали у майстерни Зайразгура?
Ну, не сказать, что я робил помники, а бюсты и композиции на тему Ленина робил. Вот с таким чином в моем альбоме «Санта Крыш» есть такая выява, как бы с выявой Ленина на автомобиле. Вот. Был цікавый час, я вот лечу, как 20-е годы, и тема сама, мне просто не сама особо там Ленина надто цікавила. Вот.
А автомобиль? Автомобиль?
И да, у него, до речи, писала газета «Свободные новины» про эту композицию, что в першиню Форд з'явився на Беларуси, у Менска, ну, дякуючи моей композиции. Там, где на этом автомобиле, это такой кабриолет, и стоит Ленин, там вокруг его особы, из его, так сказать, и 11 человек, которые слухают человека, который, так сказать, учинил, как кажут, на сегодня Костричинский переворот.
Сгадаем, что академик Заир Азгур был затвердженным идеологично выверенным автором скульптурной Ленияны. Вот, цивядома вам, как сам майстер до ее ставился, кольки помников он реализовал и кто для его служил моделью?
Ну, Заир Азгур, конечно, выключный майстер. Вот, и он имел звание академика. Уже наближались, вот, можно сказать, часы перебудовы. Вот та композиция, как я сгадывал, она была закуплена Министерством культуры СССР. Была шмат, где публиковалась, цікавая. Ну, и это для меня было, так сказать, ну, неким признанием сирот коллегу. Моих, вот. И, видать, Азгур почувствовал, что он меня запросил, каже, Давай, Олесь, может быть, он так... На тот час у него открывалась как бы такая студия. Вот. Я, правда, у него мало побыл. Ну, тут уже больше треба было... люди молодейшего возраста, у меня уже все-таки было под 40, вот, и я трошки уже попрацевал, але цікаво было назирать за этим майстром, и он, до речи, вельми хутко робил ему, ну, подсобные, так сказать, ролью выконывали молодейший скульптор, ну, я в неким выпадку ему так само
робил. Скажите, Кайласка, а вось, коли бы вы оценивали с мастацкого пункту погляду, с пункту погляду мастацкой каштовности, то какие помники Ленину вы покинули, и что бы зробили с остатними, какие такой каштовности не мать? Я маю на увазе территорию Беларуси.
На территории Беларуси, может быть, один помник Манезера, який Лядому Ураду. Ну, там собрауды, и он композиционный, и он, конечно, вписывается, и сама архитектура Дома Урада, и я не веду, эти 50 на 50, я переносил бы его, а мой и не, а мой и так бы покинул. Все-таки это твор мастерства, не влияет на то, что это, так сказать, мой идеологичный, так сказать, противник. Я николи не был у партии, ты больше коммунистичный. Тому, а як до твора мастерства, я лишу, что это твор мастерства все-таки. Вот. А из инших помников, конечно, ты бетонные, и час зробить свою справу, и они просто возникнут сами по себе. Вот. Гипсовые там, ну-ка. Вот. Но хочу пригадать помник Ленину у поставах. До речи, робил скульптор выскочило прозвище. Вот. Ну, там бронзовая фигура такая, вот. И, видать, зроблена на хутку майстра, может быть, и не допрацевала до такого уровня, вот, как скажем, манезерский. Тому ее мало каштованные с пункту влежения мастацкости. И такие твор, это не твор, можно сказать. Его треба, конечно, сносить, а тая бронза, это ж каштованный материал, может быть, так сказать, тому, что там некому иншему герою с крестами.
Господар Шатерник, а який сьогодні попит на національну тему? Саправди, от ту бронзу, яка застанеться від гэтых некаштовных Ленінаў, у кого вона може бути пераліта? Хто формує попит, хто регулює, до чого може бути приміркавана некі нові конкурси, створення нових помніків з національною тематикою?
Шмат наша, конечно, история вельми богатая, и то, что, скажем, у той же столицы нашей, Менску, вот, ну, таких три величных помника, какие там нашим классикам, Богдановичу, Колосу, Купале, они место свое, так сказать, нашли еще в советские часы. Вот. Потом позднейшие были зроблены, вот, то есть светлой памяти скульпторки был талиновитый Владимир Жбанов, вот. Он как бы такую городскую скульптуру робил жанрового характера. А вот помников таких значных, скажем, ну вот был первый театр, где была поставлена первая опера «Селянка» Дунина Марцинкевича на площади Свободы. Таких вот три величных, цікавых постати, как Дунин Марцинкевич, Владислав Сорокомля и Манюшка. Вот такий помник можно было бы зробить. И один я хочу сказать, что не таких громадных масштабов велизных, вот я скажем, советские часы монументы робились. А европейская скульптура, она вылучается тем, что своей просто мастацкостью и отповедным, конечно, отповедному месту и по меру. Это вельми важно выбрать. Это повинен быть и густ у мастака, и, конечно, зацікавленность.
Но я мела на увазе не только инициативу, якая заходит от автора, от мастаков, я мела на увазе и инициативу, якая заходит от державы. Чи есть тут некая продуманная политика?
Ну, ленинская пропаганда, я жартую в свои часы, нема.
Вот тогда был дзяржзаказ, я кажу. Теперь есть на нечто дзяржзаказ?
С таких дзяржзаказов, вот на сегодня мне ведомо, собирается переносить в музей отчинной войны и старается там парк Перемоги, вот сюда ведаю, что-то робятся некие композиции на тему вот ось опошні войны, это как бы державный заказ. А с таких вот, ну, были обещаны конкурсы, скажем, у той же Новогрудок Миндолгу. Вот, но Министерство культуры обвестило такие конкурсы, але финансование это на громадских початках. Так что и я, до речи, участвовал в этом конкурсе. Вот, и финансование от державы пока что снимать. Будем помнить Миндолгу сидеть неведомо.
Вот вы колись признавались, что хотели бы створить скульптурную композицию, которая иллюструет шлях белорусского народа до своей незалежности. Эта идея у вас не как вымалевывается?
Ну, зрозуміло, гэта плошча незалежнасці. Ось, і бліжэй до Чырвонага касцёла могла б быць такая композіцыя, як бы сімвалічным помнікам вершніка на кані нашай пагоні. Ось, з архітэктурнымі дэталямі ў выглядзе крылаў свабоды, які як бы ўзносіць гэту пагоню. Гэта наш ідэал, разумееце? И это вот, мне кажется, площа незалежности чекает такого монумента.
До речи, вот и туристы замежные звертаются увагу, что у Беларуси нек мало конных помников у поравнания с остатней Европой. Так что, махчима, это ваша идея придется до места. Але я хотела еще вас спытать опошнее пытание. Ти под рукой у вас звон свободы. Я ведаю, что он покой, что як бы не мае свайго пэўнага месца і знаходзіцца ў вас у майстэрні. Так, вось мы чуем гэты звон свабоды. Вы маеце ўяўленне, дзе ён павінен вісець ці інсталяваны быць?
Ну, дзякую Богу, на сёння ў нас ёсць у горадзе, нашым горадзе ёсць плошча свабоды. Вось, гэта плошча свабоды зараз як бы обновили былая церква Святого Духа, ну там как концертная зала на сегодняшний день. Вот. И ратуша, костел, кафедральный собор. Вот это как бы такая, ну, центр такие духовный. И на этом вот, на этой площади свободы я лечу не хапая годинниковой вежи, якая я еще по памяти одразу после войны, она хоть разбурная, а она основала. Вот. И ей можно было обновить бы эту годинниковую вежу и, зразумело, там быть звону свободы. Вот. Тыми словами, такие накреслены им слова Василия Быкова, Сапеги, Калиновского.
Ну, дайте нам еще раз его послухать, а я вам пожадаю, как ваши идеи, про какие вы рассказали, увасобились в житё.
Дякую.
А где звон? Так, дякую, это был звон от Алеся Шатерника, а сегодня скульптор Алеся Шатерник был гостем нашей программы.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. We'll be right back. n'existe pas. Dis-moi comment j'existerai. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serai pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi.
Ви слухаєте Радіо Свобода. На Шклоущині у вісці Фащука розбирається помнік, усталяваний у гонор святого Сімпліціяна. Дравляна скульптура на 4-метровому постаменті амаль спарахнела. У ній уже не познать збройного рицара. На постаменті дзе-нідзе ще заховався старий тинк, але прикмети розбурення так само на відавоку. Про старий помнік оповідає Андрій Белогубов.
Помнік стоїть на ускрайку невеликих вязкових католіцьких могілок. Височезний постамент з драўлянай скульптурой здалёк кидається у вочы. Зблизу обветраная стэла нагадвае про тыя старасвецкія часіны, калі людзі тут верылі ў Бога і дбалі про свае святыні. Вязкоўцы спрабавалі заштукаваць выветраныя ў пастаменце дзіркі цэментам. Цяпер цэментныя пляміны вылучаюцца на чырвоным тле цаглянай кладкі. Саму драўляную скульптуру ўжо наўрад ці ўратуеш, са скрухай зазначае вязковы старажыл 80-гадовы Віктар Раянтовіч. З якой нагоды і калі ўзведзены помнік, стары пэўна не ведае, але пераказвае вязковую легенду.
Фашукі бутвы, крысяне, паднялі, услыхалі, што Расія хоча зрабіць здесь праваслаўную цэрку. И взбунтовались фашистские жители. Было какое-то маленькое сражение. И убили этого Саприциана. И там уже похоронили его на кладбище. И там уже поставили памятник.
Фашука – одна из семи вёсок, как кажут доследники католицкой выспы на Шклоўшчыне. У першай палове 17-го стагоддзя тут узвялі касцёл наведавання Найсвяцейшай Дзевы Марыі. У ім была езуіцкая місія. Старыя вяскоўцы з гонарам кажуць, што святыня была самай вялікай у Беларусі і што ейны аналяг нібыта ёсць у Вільні. Паводле даследніка гісторыі каталіцызму ксяндза Караля Тамецкага, у фашыўскай парафіі на пачатку 20-го стагоддзя на службах ужывалася выключна беларуская мова. За савецкім часам касцёл быў і клубам, і зернасховішчам. Урэшце святыню знішчылі. Цяпер на яе месцы крыж. А вось помнік святому Сімпліцыяну ўсё яшчэ стаіць. Тых, хто бачыў драўляную скульптуру, на помніку непашкоджанай у вёсцы ўжо няма. Засталіся толькі ўспаміны. Фашчовская жыхарка Марія Івановна апавядае.
Это Святы Сапліцыан, как з дерева выразан чалавек. І вон быў на штыре, там і відна кусок дерева ещё тарчыць. Расказывалі бабкі, он паварачываўся, откуда ідзёт вайна, он паварачываўся в ту сторону. Он круціўся, но сейчас он уже прагніў і нічого в нём там нету.
Каб адрамантаваць помнік, каже старая, у мясцовай каталіцкай грамады няма ані сродкаў, ані спецыялістаў. Стоячы ля помніка ўжо Віктар Раянтовіч са спадзевам звяртаецца пра журналіста са зваротам, як ён кажа, да свету.
Хотели, чтобы какое-то начальство обратило внимание на этот памятник и, может быть, посодействовало, чтобы его отремонтировать. Приезжали туристы. Фашука была более знаменитой деревней. Нет такого решительного человека у нас, кто потом занялся этим делом. А мы, население, от себя лично могли помочь материально.
Помник святому Сімпліцыяну не мае статусу гісторико-культурной каштовности. Принамсі, ахоўных шильдов на им няма. У администрации мясцового сельгаспрадпрыемства экспериментальной базы спорта так, на пытанні, ці магла б гаспадарка дапамагчы ратаваць помнік, адказалі, што журналіст не ў час звярнуўся. Калі будзе распараджэнне з выканаўчай улады, то зоймемся, адказаў супрацоўнік адміністрацыі. У Фашчаўцы аграгарадок. Ён забудаваны тыпавымі катэджамі. Узводзяцца новыя. Ля парку, на месцы якога некалі ладзіліся каталіцкія фэсты, куды з'язджаліся пілігрымы з усёй Магілёўшчыны, пракладаюць газ. На паверхню вывернутая цэгла. У Віктара Арыянтовича, пытаюся, откуль яна. Старый отказывая, что с побуранага костёлу. Цэглу брали прокладать дорогу. Бяру на память кавалак 400-гадовой костёльной цэглы. Цэглу бяры и мой спадарожник Виктор Йосифович. Кажа, захаваю.
Адметны драўляны помнік, які разбураецца, знайшоў у Шклоўскім раёне наш корэспандэнт.
Бліц-аналіз свабоды.
Российская газета «Известия» стверджает, что Россия обмяжует поставки нафты у Беларусь. Мовляв, официальный Минск не выконывает своих обещаний по приватизации и поставках нафтопродуктов у России. Те означает это, что Кремль готовы зараз пойти на пылное обострение относенно с белорусским керавництвом. Накольки одиные у своих подыходах до белорусского пытания Владимир Путин и Дмитрий Медведев. На пытание Виталя Цыганкова отказывает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Тем можно сказать, что по уведомлению газеты «Известия», которая настоила на то, что Россия собирается скоротить поставки нафты в Беларусь, выглядит достаточно правдоподобным.
Перш за все, это спроба некой публичной войны, когда белорусский бог будет обвинувачен и будет вымушен шукать некое выйти и сумачить. Я как-то он такое заявил. Але треба разуметь, что это позиция урада, а не позиция президента. А пошлым часом как раз в этой позиции довольно мощно разыходится. Это значит, что покуль это маневры, которые не мают некого долгочасового эффекта. Лукашенко просто варто почекать и заключить певную домову с российским президентом, не ведучи сейчас зараз на спробы ураду, российскую раду натиснуть. На этих соперечностях Беларусь довольно добро и заожди гуляла, и мне кажется, что мая добрый шанец гулять и в этот раз.
Однако Беларусь сапраўды, как и пишут известия, и это факт, не цалком выконывает свои обязательства, мается на вазе, что есть такое обязание Беларуси частку перепрацованной нафты в выгляде нафтопродуктов, бензину и солярки продавать назад у России. Беларусь не хочет на это идти. Неужели вот такое простое порушение не является причиной для певного скандала?
Не, ну это не то, что простое порушение. Это порушение, которое может быть вымерено в грошах. Але с большего эта проблема была закрыта как раз на початку этого года. Это уже больше или меньше формальная ситуация, это рабочая ситуация, и она вырашается. Так что мне как раз дается, что зараз это как раз гульня у белорусскую приватизацию, альбо урад Медведева с долей натиснуть и с долей все-таки добиться белорусской приватизации, коли и белорусские предприемства просто не могут быть проданы за той куш, такие они каштовали, скажем, до кризиса 2008 года. И Лукашенко снова поразумение с Путиным, который так само блокует зараз российскую приватизацию, супротив тысячи либералов, что сгруппировались вокруг Медведева. Будем помнить, что уже невыконание Беларуси умов кредита Евразес, двоечи у них это ударилось, когда размова шла о черговых траншах кредитов, эти кредиты были даны Путиным как раз на суперволе у Рады Медведева. Так что мне кажется, что эта история имеет добрый шанс повториться в третий раз.
Вы уже не первый раз узгадали про мощные суперечности помеж подыходом Путина и Медведева. Скажу, что не обовязково все с вами погодились. Але что тычется белорусского пытания, то вылечите, что Путин готов, в отрознении от Медведева, идти на большие дотации Беларуси для, скажем, своего интеграционного проекта Евразес.
Так, Путин зацікавлены ў праекце Евразес і ў тых інфраструктурных рэчах, якія Расія ўжо набыла. Перш за ўсё размовіць, канешне ж, аб Еўразесе. Таму, скажам так, што патрэбнасці Путіна зараз цалкам задаволены. Што тычыцца медведзеўскіх лібералаў, то гэта якраз гульня, калі можна купіць танна, а прадаць больш ці менш дорага. Гэта якраз чыстая спекуляцыя. І тут я якраз згоден з беларускім кіраўніцтвам, што ў гэтых абставінах конечно, только варьян будет заниматься приватизацией, продающие предприемства за кошты, как минимум двое меньше, чем мы каштовали в 2008 году.
Кирилл Коктыш у Блиц-анализа свободы и подсумование дня от Ганны Соус.
Аргкомітет Чорнобильського шляху закликає долучитися до шесті мітингу 26 красовика.
Основне призначення цієї акції – це все-таки напомнити о проблемах Чорнобиля. Чорнобильський шлях остається єдиний розрішений властями акції, на який у нас дійсно є можливість сказати о проблемах здоров'я, проблемах Чорнобиля, проблемах атомної енергетики.
Сябри Аргкомітету обвістили про створення Національного екологічного комітету ім'я Івана Нікітченки. Правоборонця Олег Воўчак накіраваў скаргу ў Камітэт правоў чалавека ААН на менскую турму на Акрэсціна, каб прымусіць адміністрацыю палепшыць умовы для затрыманых і дамагчыся кампенсацыі.
Должны предоставлять людям человеческие условия, не такие, в которых я находился в феврале. Повлияло частично на здоровье, переохлаждение. Ну, пролежать 9 часов на твердом полу, и когда сквозит, даже здоровый ёк может простудиться.
Урад Росіі падрыхтаваў ліст афіцыйнаму Менску пра нежаданне ўзгадняць павелічэнне паставак нафты на беларускія НПЗ ў другім паўгоддзі. Александр Лукашенко прызначыў міністрам энергетыкі Владзіміра Патупчыка, які ў часы кіравання Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны выступаў за скасаванне льготаў. Берасцейскае прадпрыемства па вырабу газавых пліт «Брест-газаапарат» накіравала работнікаў адпачынак з 1 па 14 траўня. Кіраўніцтва спачатку спасылалася на эканамічныя праблемы, пазней на расійскія святы.
Насамрэч, я думаю, што гэта паследствія тых момантаў, якія звязаны з агульным таможаным пространствам і уступам Расіі ў ВТО. Гэта звязана з той праблематыкай, дзе тавар па якасці і цане ўжо нават не можа канкураваць на таможаным.
У Гомельской области подтопило 326 жилых домов и более за 2500 сядзібаў. Отселено 18 человек. Наибольш драматичная ситуация у вёсках Мардзвін, Снядзін, Таргашин, Белин, Петраковского района.
По колено в доме вода, родители. Слабенькие. Что меня в доме не было, так они мои потопили. Бульба полностью утонула. Тонны 3-4 картошки утонула. В доме не живем.
Товарищество Аховы Помникова просит представительство Евразвяза у Беларуси переглядеть решение об аренде помешкания на улице Раковской у будинку, який будується з порушеннями.